России 600 региональных частот на длинных, средних и ультракоротких волнах.
Радио, радио, радио России.
Судьбы книг.
Хабант суа фата либелли.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей. О книгах, проживших несколько разных жизней. О книгах, прославивших своих авторов и погубивших их. О судьбах книг и о судьбах людей.
Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души.
Цицерон.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте.
Завязка.
В 30-е годы 19 века в России начали строить железные дороги. Это был огромный рывок в экономическом и социальном развитии страны. Торговцы могли теперь намного быстрее и дальше перевозить свои товары или, наоборот, обеспечивать доставку сырья для фабрик. Люди стали намного больше путешествовать. Словом, железные дороги стали явным и ярким признаком прогресса, что было особенно существенно для страны огромных размеров, где, к тому же, все еще сохранялось крепостное право.
То, что строительство железных дорог часто встречали в штыки власть имущие, неудивительно. Та же ситуация была, например, в Англии, стране, в которой этот новый вид транспорта зародился. И в Англии, и в России многие аристократы были обеспокоены тем, что теперь, как они совершенно верно заметили, простонародье получает намного больше возможностей перемещаться.
Действительно, раньше для того, чтобы приехать из провинции в Москву, Петербург или Лондон, нужно было иметь собственный экипаж. Ну или, по крайней мере, знать кого-то, кто вас подвезет в своем экипаже. Можно было, конечно, путешествовать на дилижансах, на почтовых, но это было неудобно, некомфортно и дорого. И уж, конечно, ничего подобного не могли себе позволить люди, отправлявшиеся в путь в поисках работы.
Если уж бедный крестьянин снимался с насиженного места, то в город он шел пешком. В лучшем случае мог рассчитывать, что кто-то позволит ему сесть на телегу и проехать какой-то отрезок пути. Теперь же можно было купить билет в третий класс и довольно быстро добраться до цели. В результате отъезд на заработки перестал быть перемещением в другой мир. В город можно было довольно легко уехать и довольно легко вернуться.
Именно поэтому многие дворяне воротили нос от поездов. Конечно, они путешествовали не в третьем классе, но все равно оказывалось, что огромное количество бедняков тоже могло путешествовать, и им, понятно, было очень обидно. Одна английская дама, когда ей нужно было в столицу, ехала на поезде, но на предпоследней станции пересаживалась в карету, чтобы друзья не узнали, что она пользуется таким плебейским видом транспорта.
Но если высшим слоям железные дороги не слишком нравились, то значит, они должны были понравиться беднякам, которые получили от них такую выгоду. Ничуть не бывало. Странный железный зверь, проносившийся мимо деревень, долго вызывал ужас. Ходили слухи о том, что от вида поезда коровы начинают давать меньше молока. Да и вообще, что это за дымящаяся штуковина, которая сама по себе передвигается? Дьявольское дело. В общем, в отношении к железной дороге удивительным образом, по разным причинам, верхи и низы общества в какой-то мере сходились.
Развитие сюжета.
Мы не знаем, думал ли Николай Алексеевич Некрасов о прогрессивном значении железных дорог для развития России, когда писал свою железную дорогу. Но даже если и думал, то в его произведении никак это не отразилось. Строительство железной дороги между Петербургом и Москвой, которое было тщательно продумано, подготовлено лучшими учеными и инженерами, у него приобретает черты чуть ли не строительства Беломорканала.
«Добрый папаша, к чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать. Труд этот Ваня был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему. Водит он армии, в море судами правит, в артели сгоняет людей, ходит за плугом, стоит за плечами каменотесцев, ткачей. Он-то согнал сюда массы народные. Многие в страшной борьбе, к жизни воззвав эти дебри бесплодные, гробы брели здесь себе. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Чу, восклицания послышались грозные, топот и скрежет зубов. Тень набежала на стекла морозные. Что там, толпа мертвецов? То обгоняют дорогу чугунную, то сторонами бегут. Слышишь ты пение в ночь эту лунную? Любо нам видеть свой труд. Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной. Жили в землянках, боролись и с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи десятники, секло начальство, давила нужда. Все претерпели мы, божьи ратники, мирные дети труда.
Трудно сказать, насколько сам Некрасов верил в эту апокалиптическую картину. Скорее всего, не верил. Он, как человек, который долгое время руководил журналом и к тому же был помещиком, владельцем имения, должен был иметь достаточно хозяйственных навыков, чтобы оценить вполне прилично организованное строительство. На строительстве действительно работали как государственные крестьяне, так и крепостные, отправленные туда помещиками для зарабатывания оброка.
Рабочие действительно жили в землянках или шалашах. Со зноем им, наверное, приходилось бороться, с холодом уже меньше, так как основные работы совершались с мая по ноябрь. Рабочий день был долгим, с восхода до заката, но в середине дня был двухчасовой перерыв. Питание, естественно, было за счет государства. А заработать за сезон можно было от 17 до 35 рублей, очень большие по тем временам деньги. Конечно, часть из них уходила помещику, но и крестьянину что-то оставалось.
И уж, безусловно, помещики не были так глупы, чтобы постоянно терять людей на строительстве. Если бы действительно вдоль железной дороги везде по бокам-то все косточки русские, то помещики просто перестали бы отдавать своих крепостных в найм на строительство. Не из гуманизма, а из простого расчета. Ужасы строительства Некрасов явно преувеличил. Но он, в конце концов, писал не историю строительства, а стихотворное обличение существующих порядков.
Примерно в то же время, когда Некрасов написал свою «Железную дорогу», один из героев романа Достоевского «Идиот», вообще, толкуя апокалипсис, объяснял, что звезда полынь, упавшая на землю и замутившая источники вод, это сеть железных дорог.
Так что ж после этого горячился в другом углу Ганя? Выходит, по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель человечеству, что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить источники жизни? Гаврила Ардальонович был в особенно возбужденном настроении в этот вечер и в настроении веселом, чуть не торжествующем, как показалось князю. С Лебедевым он, конечно, шутил, поджигая его, но скоро и сам разгорячился. «Не железной дороги нет», — возражал Лебедев, в одно и то же время и выходивший из себя, и ощущавший непомерное наслаждение. Собственно, одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом спроклято, все это настроение наших последних веков, его общим целом, научным и практическом, может быть, и действительно проклятос.
«Наверное, проклято или только может быть? Это ведь важно в этом случае?» — справился Евгений Павлович. «Проклято, проклято, наверное, проклято», — с азартом подтвердил Лебедев. «Не торопитесь, Лебедев, вы по утрам гораздо добрее», — заметил, улыбаясь птицам. «А по вечерам зато откровенней, по вечерам задушевнее, откровенней», — с жаром обернулся к нему Лебедев. «Простодушнее, определительнее, честнее и почтеннее. И хоть этим я вам и Бог подставляю, но наплевать, я вас всех вызываю теперь». Всех атеистов, чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали? Вы, люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной и прочего. Чем, кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит?
Кульминация.
Поезд, призванный облегчить нам жизнь, быстро и с комфортом доставлять нас из одного места в другое, превратился на страницах замечательных русских книг великой русской литературы в нечто бесчеловечное, ужасающее, именно за счет скорости и своего механического характера. Не случайно те дороги, которые в Англии назывались railroads, рельсовые дороги, в России стали дорогами железными, чугункой, от которой добра не жди. У Флобера мадам Бовари, запутавшись в своих проблемах, не сумев найти баланса между мечтой и реальностью, бежит в аптеку и глотает мышьяк. А вот Анна Каренина у Толстого, понятно, находит смерть под колесами поезда.
«Очень жалею, что записка не застала меня. Я буду в 10 часов», — небрежным почерком писал Вронский. «Так, я этого ждала», — сказала она себе злой усмешкой. «Хорошо, так поезжай домой», — тихо проговорила она, обращаясь к Михаиле. Она говорила тихо, потому что быстрота биения сердца мешала ей дышать. «Нет, я не дам тебе мучить себя», — подумала она, обращаясь с угрозой не к нему, не к самой себе, а к тому, кто заставлял ее мучиться. И пошла по платформе мимо станции. Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете. «Настоящие», — сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они, опять заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик-продавец квасу не спускал с нее глаз. «Боже мой, куда мне?» Все дальше и дальше, уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле, вплоть мимо ее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона, и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами, и ту минуту, когда середина эта будет против нее.
«Туда», — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с рулем песок, которым были засыпаны шпалы, «туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя». Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединой первый вагон, но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно. Середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, когда середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колено. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что сделала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащила за спину. «Господи, прости мне все», — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом, и свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горе и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.
Развязка.
К началу 20 века железная дорога в обыденной жизни обитателей многих городов стала уже чем-то достаточно привычным, почти обыденным. Вдоль железных дорог протянулись дачные поселки, в маленьких городках стали проверять время по свистку проходящего мимо поезда, станции превратились в места общественной жизни с буфетом, рестораном, с возможностью людей посмотреть и себя показать. Недаром для героев Чехова поездка на поезде – это рутинное дело. Здесь могут происходить смешные и нелепые события, но, в общем-то, это та же жизнь, как и повсюду, даже если герои рассказа в вагоне и обворовывают.
У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время, когда он спал, стащили сапоги и чулки. «В чем же я поеду теперь?» – кричит он. «Мне до Ревеля ехать. Вы должны смотреть». Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что здесь кричать не приходится. Иду в свой вагон, номер 224. В моем вагоне все то же. Тьма, храп, табачные и сивушные запахи, пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани. В 2-3 шагах от следователя дремлет хорошенькая. Крестьянин в соломенной шляпе сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги. Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание. Под скамьями спит богатырским сном народ, скрипит дверь, входят 2 сморщенные старушонки с котомками на спинах.
«Сядем сюда, мать моя, — говорит одна, — темень-то какая, искушение, да и только, никак наступило на кого. А где Пахом? Пахом! Ах, батюшки, где же ты он? Ах, батюшки!» Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу. «Пахом! — дребезжит она. — Где ты, Пахом? Мы тут-отка!» «У меня беда! — кричит голос за окном. — В машину не пущают!» «Не пущают? Который это не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть. Билеты уже не продают, касс заперли». По платформе кто-то ведет лошадь, топот и фырканье. «Сдай назад! — кричит жандарм. — Куда лезешь? Чего скандалишь? Петровна! — стонет Пахом. Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками. «Вы бы взяли билет», — обращается он к старцу, сидящему против меня. «Контролер здесь».
«Да, это нехорошо. Какой? Князь? Ну, князь сюда и палками не загонишь. Так кто же? С бородой? Да, с бородой. Ну, коли это, то ничего, он добрый человек. Как хотите, а много зайцев едет, 40 будет. Ну, молодцы, ай да коммерсанты. Сердце у меня сжимается, я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем». На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатели, ездить зайцем. Зайцам полагается по нигде еще не напечатанному тарифу 75% уступки. Им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет. С ними кондуктора вежливее. И все, что хотите, одним словом.
Эпилог.
Для Александра Блока, безусловно, железная дорога была уже таким же обыденным делом, как и для чеховских героев. Но он все-таки сохранил взгляд на чугунку, как на некую страшную силу, и не случайно сделал железную дорогу образом самой бессердечной жизни, проходящей своими колесами по несчастной женщине.
Под насыпью во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косо брошенном, красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинную, на шум и свист за ближним лесом, все обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом, 3 ярких глаза набегающих нежны, румянец круче локон, быть может, Кто из проезжающих посмотрит пристально из окон? Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу, сад с кустами блеклыми, ее, жандарма с нею рядом. Лишь раз гусар, рукой небрежной, облокотясь на бархат алый, скользнул по ней улыбкой нежной, скользнул, и поезд вдаль умчала. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая. Тоска дорожная, железная, свистела, сердце разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто, так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами, вам все равно, а ей довольны. Любовью, грязью или колесами она раздавлена, все больно.
Но жизнь уже менялась, и вот уже платоновский герой вслед за самим автором Чевенгура боготворит машину, водящую поезд, воспринимая ее как нечто новое, но почти божественное и уж совсем не дьявольское.
Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь. Он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь. Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил. В нем думала голова, чувствовало сердце, и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо, всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие. То, во что превратилось посредством труда человека, и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался заглядению на них, никогда не скучая от одиночества.
Одиноким Захар Павлович и не был. Машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый «катушкой», заставил Захар Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды. Просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться. Звезды увлеченно светились, но каждая в одиночестве. Захар Павлович подумал, на что похоже небо, и вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов. То были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленнее и как-то налаженнее в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды. Он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на 200-й версте. Это его обеспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись беспрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.
Так вот и можно было бы сказать, что русская литература постепенно привыкала к железной дороге, обжила ее, перестала воспринимать как нечто мрачное, безысходное, приняла и оценила прогресс. Если бы через 100 лет после Некрасовской железной дороги не была бы создана другая поэма, только в прозе, «Незабвенные Москва-петушки», в которых адская жизнь героя вся крутится вокруг железной дороги, и главной его несбывшейся мечтой остается повидать Кремль. Но куда бы он ни шел, все равно приходит в ад, в отчаяние и безысходность. И имя этому аду – Курский вокзал.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хабан Суафат Элибелли.
Книги имеют свою судьбу.
Приобретение хлама, обратите внимание на нашу рекламу.
Телефон 495-956-1246.
Слушайте в эфире Радио России.
Дмитрий Добрынин и его программы о рок-культуре.
Высокое напряжение.
Истории становления и творческих исканий на пути к славе самых интересных рок-групп и исполнителей. Высокое напряжение для тех, кто хочет знать о тяжелой музыке все и даже больше.
Каждую субботу в 19:30 по московскому времени.
Когда есть что сказать, когда затаённая мысль ищет выход, когда тайные знания должны стать явью. Я, Андрей Билев, включаю микрофон.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, как всегда, человек известный и вообще мой...
Вольный слушатель. Программа Андрея Бинева. Хотите – слушайте, хотите – нет. По будням в 22:10, время московское.
Действуй с правильным подходом. Поздравляем с Новым годом.
В Москве 21 час.
Радио России. Всему свое время. Информационная программа «Вести».
Здравствуйте. В студии с новостями Эдуард Лайков. В этом выпуске: в Свердловской области строительный кран оставил без света 2000 человек. МИД России упрекнул Госдепартамент США в попытке исказить позицию Москвы по соглашению об усыновлении. И во Франции министр, который громче всех ратовал за повышение налогов для богатых, сам оказался под подозрением в неуплате налогов. Теперь на эти и другие темы подробнее. В Свердловской области, по уточненным данным, без электроэнергии остаются 2000 человек. Как сообщили ТАРТАС в пресс-службе областного управления МЧС, без света остаются 55 домов, большая часть из них многоквартирные. Причина отключения – обрыв линии электропередачи строительным краном, который по ошибке задел высоковольтные провода. Ведутся восстановительные работы. Итальянские силы правопорядка арестовали гражданина России Азата Ягафарова, управлявшего разбившимся в Альпах снегоходом. Как сообщает Интерфакс, 58-летний Ягафаров был взят под стражу в больнице города Тренто в соответствии с решением местной прокуратуры. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также в неумышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Сообщается, что Ягафаров продолжит курс лечения в этой больнице, но скоро будет переведен в другую палату, где будет установлена полицейская охрана. Ранее врачи разрешили перевести в Россию второго выжившего в аварии, Бориса Юдина. Ожидается, что житель Краснодарского края будет доставлен на родину в ближайшую субботу. Напомню, жертвами аварии в итальянских Альпах в ночь на 5 января стали 6 наших соотечественников. Этим вечером их тела будут доставлены рейсом Аэрофлота. Самолет вылетел в Москву 3 часа назад. К другим новостям. Сегодня в российском МИДе заявили, что Россия именно прекратила действие двустороннего соглашения с США об усыновлении, а не приостановила. В ведомстве подчеркнули, что комментарий официального представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что российская сторона проинформировала Вашингтон о намерении приостановить соглашение, является неприемлемой попыткой исказить позицию Москвы. Ранее сообщалось, что США продолжат добиваться воссоединения российских детей, успевших найти семьи в США до вступления в силу так называемого закона Димы Яковлева со своими приемными родителями. Напомню, с 1 января этого года в России вступил в силу закон, ставший ответом на американский акт Магнитского, вводящий среди прочих мер запрет на усыновление американцами детей из России. Ранее Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию с призывом к российским властям отпустить сирот на момент принятия закона уже ожидавших отъезда в США. По данным сенаторов, 46, а возможно и больше американских семей перед вступлением в силу так называемого закона Димы Яковлева уже получили окончательное разрешение на усыновление российских детей. Продолжаем выпуск. Во Франции человек, который громче всех ратовал за повышение налогов для богатых, сам оказался под подозрением в неуплате налогов. Речь идет о министре бюджета. О своем собственном бюджете, как выяснилось, Жером Кьюзак заботился как о государственном. С подробностями Андрей Баранов.
Первый крупный скандал президентства Франсуа Олланда. Министр бюджета Франции, имеющий репутацию борца с уклонением от налогов, сам подозревается в отмывании денег. Французский интернет-журнал «Медиапар» опубликовал свидетельство того, что 2 года назад, за несколько дней до начала восхождения по карьерной лестнице, еще будучи депутатом, Жером Кьюзак предусмотрительно закрыл банковский счет в Женеве, не упоминавшийся в налоговых декларациях, и перевел деньги с него в сингапурский офшор. В качестве доказательства журналисты «Медиапар» привели запись телефонного разговора между предположительно будущим министром и неким неизвестным, на который Кьюзак выражает опасения, что секретный счет смогут обнаружить.
Я решительно отвергаю все обвинения. Человек на записи не я.
Несмотря на неоднократные заявления министра о том, что он не имеет никакого отношения к скандалу, прокуратура Парижа накануне начала официальное расследование. Уже говорят о возможной отставке, первой в кабинете Олланда. К слову, Жером Кьюзак, в прошлом успешный кардиолог и пластический хирург, один из тех, кто яростно критиковал Жерара Депардье за решение переехать в Бельгию, обвиняя актера в бегстве от налога. Журналистам интернет-издания, скорее всего, придется иметь дело с иском о клевете, к которым им не привыкать. С редакцией уже судится Николя Саркози. Именно «Медиапар» опубликовал свидетельство того, что избирательную кампанию прошлого президента Франции, возможно, спонсировал Муаммар Каддафи. Подтвердятся очередные обвинения или нет, по имиджу Елисейского дворца, хоть и сменившего политический курс, в очередной раз нанесен серьезный удар.
И последнее. Потенциально опасный для Земли астероид Апофис прошел на минимальном расстоянии от нашей планеты в 14,5 миллионов километров. О том, действительно ли этот астероид опасен, нам рассказал директор Центра планетарной защиты Земли от астероидов Анатолий Зайцев.
Во-первых, называю этот астероид Апофис пресловутым Апофисом. О нем столько небылиц рассказывается. По данным астрономов, вероятность столкновения астероида Апофис чрезвычайно мала с Землей. И вот сейчас вот это ближайшее сближение с Землей, вернее, которое вот сейчас оно происходит в эти дни, наверняка даст астрономам очень много информации о ее траекторных параметрах, размерах и прочее. Если же все-таки окажется, что он представляет определенную опасность, есть вероятность все-таки достаточно высокая, что он упадет на Землю, то мы располагаем всеми необходимыми технологиями для того, чтобы эту опасность ликвидировать. Для этого нужно будет послать к Апофису космический аппарат. Достаточно столкнуться с этим Апофисом объекту размером несколько тонн, это типичный размер межпланетных космических аппаратов. И постепенно до 36 года, когда, в общем-то, есть вероятность вроде бы пока падения, он спокойно уйдет с попадающей в Землю траектории. Поэтому все небылицы, которые рассказываются об Апофисе, в общем, не стоит им верить. Апофис — это один из множества астероидов, которые достаточно близко подлетают к Земле, но таких астероидов около 2 миллионов находится. А мы знаем сейчас мизерную долю. Около 10 тысяч астероидов всего обнаружено, которые сближаются с орбитой Земли.
Новости спорта.
Егор Новиков в студии. Здравствуйте. В немецком Рупольдинге сегодня стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону. Через менее чем через 10 минут по московскому времени начнется женская эстафета. В составе сборной России выступят Глазырина, Велухина, Шумилова и Зайцева. И прямая трансляция будет идти на телеканале «Россия-2». Нападающий хоккейного «СКА» Илья Ковальчук остался в списке игроков, которые примут участие в матче всех звезд КХЛ, несмотря на сообщение об окончании локаута за океаном. Тем продолжит Александр Ниценко.
В среду официальный сайт КХЛ скорректировал составы на предстоящие в ближайшие выходные матч звезд. Сделано это было ввиду того, что в НХЛ совсем скоро планируют возобновить регулярный чемпионат, отчего за океан уже отправились хоккеисты, которые на время локаута получили временную прописку в КХЛ. Среди них, правда, не оказалось нападающего СКА Ильи Ковальчука, который не спешит собирать чемоданы и, к тому же, как поговаривают, подумывает остаться в Санкт-Петербурге до конца сезона. В это, правда, верится с трудом. Но Ковальчук действительно продолжает оставаться в расположении питерского клуба. Илья ждет официальный текст договора между НХЛ и профсоюзом. Он хочет его проанализировать, заявил по этому поводу вице-президент СКА Алексей Касадонов, заявив, что не готов комментировать вопрос о возможном сохранении в составе армейцев Ковальчука, адресовав его самому хоккеисту. Объявление решения о завершении локаута оставило вне участия в звездном уикенде в Челябинске Евгения Малкина, Александра Овечкина и Павла Дыцука. Также на Урал не поедет Евгений Дадонов, который будет бороться за континентальный кубок с Донбассом. Итак, сборную Запада заявлены вратари Кошечкин и Станя, защитники Рязанцев, Далман, Немец, Горохов, Кронволь и Калинин, а также форварды Ковальчук, Радулов, Степлтон, Жердев, Королюк, Широков, Кокарев, Плотников и Варнаков. За команду «Востока» сыграют голкипер Гарнет и Барулин, защитники Никулин, Белов, Медведев, Мамашев, Антипин и Куинт, а также нападающие Кузнецов, Мозякин, Лехтеря, Петружалик, Заборский, Пережогин, Морозов, Кагарлицкий и Скороходов. Руководить «Западом» будут Олег Знарок, Юка Яланин и Том Роу, а «Востоком» Валерий Белоусов, Пол Моррис и Петри Матикайнин.
И о погоде. Завтра в Казани небольшой снег, минус 12-14. В Самаре и Ульяновске без осадков, минус 7, минус 9 градусов. В Ростове-на-Дону и Астрахани минус 6, минус 8. В Астрахани небольшой снег. В Санкт-Петербурге небольшой снег. Температура в течение суток минус 3, минус 5. В Москве также небольшой снег. Ночью минус 11-13, днем минус 8-10. Атмосферное давление в столице составит 744 миллиметра ртутного столба.
Радио России. Учители, мыслители, пророки. Иеремия. Сын неба, любимец Мардука, о, Навуходоносор, царь Вавилона.
Мой дорогой Навузардан, мне известно с детства, кто я такой. Перейди сразу к сути дела.
Есть в Иерусалиме пророк.
Сколько ты ему платишь?
Пророка можно убить, но не купить. Его устами говорит Бог, их Бог.
Его, кажется, называют Яхве или Иегова. Впрочем, нам это все равно. И что сказал Бог устами пророка?
Что сыны Израиля за свои грехи будут наказаны. Иерусалим падет, и храм будет разрушен.
И кто же осуществит волю еврейского Бога?
Ты, сын неба.
Должен ли? Мне предстоит исполнять волю иноземного Бога. Впрочем, для этого случая можно сделать исключение. Как ты говоришь, зовут этого пророка?
Иеремияху.
Язык сломаешь. А нельзя ли как-нибудь попроще?
Можно, мой повелитель. Его имя Иеремия.
Слушай, что я тебе скажу, Варух. Слушай внимательно и все записывай.
А почему я должен записывать твои слова, Иеремия?
Потому что это не мои слова, а слова Бога, который заговорил со мной.
Ты хочешь стать пророком? А разве тебе мало того, что ты священник?
Ах, Варух, Варух. Нельзя стать пророком по собственному желанию. Я отказывался. Но разве можно перечить Господу?
И что он сказал тебе?
Пиши. От севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. Я призову все племена царств северных, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских.
И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих.
Вы.
Мой царь, зачем ты рвешь пергамент со словами пророчества и бросаешь их в огонь?
Ты прочитал, Ликдор? Я услышал. Зачем же хранить слова этого безумца Иеремии? Читай дальше, и каждая прочитанная строка тут же отправится в огонь.
Сказал мне Господь, а ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними.
Чресло припаяшь. Где Иеремия читал этот бред? В храме?
Да, Иоаким.
Запретите ему появляться в храме. Это не место, чтобы там звучала всякая чепуха.
Но ведь это слова Бога.
Нет, это слова Иеремии, бывшего священника. Бросьте в огонь свиток. Он достаточно развлек меня и больше не нужен.
Иеремия! Иеремия! Царь приказал сжечь свиток с твоими пророчествами.
Ну что ж, тем лучше. Слова Бога живут во мне, и мы запишем их вновь. И прибавим к ним пророчество о самом царе Иоакиме.
А тебе открыто будущее?
Не мне, а Господу. Иоакима посадил на трон фараон Нехо. Иоаким постарается хранить верность фараону, демонстрируя презрение к врагу Египта, к халдеям, к Вавилону. И эта глупость станет причиной смерти как самого царя, так и нашей столицы. Сказал мне Господь о нем: не будут Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, оплакивать как государя, а ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной.
Да, Иеремия, все сбылось по словам Господа. Халдейский царь Навуходоносор вошел в Иерусалим. Нашего царя убили и выбросили за городскую стену, как мертвого пса. И теперь у нас новый царь Сидекия.
А, это не конец наших бед. Нам нечего надеяться на помощь египтян, от которых бежали наши предки. Не стоит нам дразнить бешеного быка Навуходоносора. Но во второй раз в гневе он сокрушит все.
Иеремия, у людей должна быть надежда. Разве мы не можем победить вавилонян?
Навуходоносор, это наказание нам за наши грехи.
Люди, слушайте, что сказал мне Саваоф, Бог Израиля. Он сказал мне: иди и скажи мужьям Иудеи и жителям Иерусалима, неужели они не хотят слушать моих наставлений? Он сказал: «Я посылаю к вам рабов моих, пророков, и говорил с вами через уста их. Отвернитесь от пути зла, исправьте поведение ваше. Не ходите к чужим богам, не служите им. И тогда вы будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но разве вы послушались меня? И потому Господь, Бог Саваоф, говорит вам: наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. Вы можете убить меня, но слов Бога вы не измените».
Люди, что вы делаете? Зачем вы схватили пророка? Куда вы несете Божьего человека? Пустите меня к царю Сидекии. У меня для него важная новость.
Да ты кто такой?
Я Варух, пророк.
Ты пророк?
Я писец пророка Иеремии.
Пустите пророка, пусть войдет.
Царь, народ схватил пророка Иеремию и бросил его в яму. Бросили за то, что он передал народу слова Господа.
Я понял. Приведите ко мне этого Иеремию. А ты, как я слышал, его писец?
Да.
Ну, свиток пророчества при тебе. Нет, не бойся. Я не сожгу его, как это сделал Иоаким. Вина моему гостю. Отдохни, пока приведут Иеремию. Вот как. Надо же.
Царь, привели пророка Иеремию.
Пусть войдет. Значит, ты и есть Иеремия? Скажи, есть у тебя слово Господа для меня?
Да, есть. Господь сказал: ты сам и твоя армия будут взяты в плен вавилонским царем.
Ну что ж, если так... Эй, стража! Уведите этого человека в темницу.
Что я сделал тебе, Сидеки? За что ты хочешь отправить меня в темницу?
Посидишь там, а я проверю, исполнится ли твое пророчество. Интересно же. Уведите его.
Пошли.
Передал Сидекии слова Бога, что за его предательство он будет наказан. И за это он отправил тебя в темницу?
Да.
Не отвечай. Это и так понятно.
Иерусалим пал. Храм разрушен, а жители столицы отправились в Вавилон, да? А Сидекия? Что с ним?
Пытался бежать. Мы поймали его в Иерихоне. Выкололи глаза и отправили вместе с другими переселенцами к себе домой.
А какая судьба ждет меня?
Я знаю, что ты не на нашей стороне, но ты много сделал для нас, хоть и невольно. И потому ты можешь выбирать сам, как тебе жить дальше. Прощай, еврейский пророк.
Прощай. Это ли город, о котором говорили
бездну красоты, радость всей земли. Взгляни, Господь, и узри. Полегли на улицах отрок и старец, девы и юноши пали от меча. Но я верю, что ты простишь нас, и милосердие твое не истощилось. Верни нас, Господь, к себе, и мы вернемся.
Господь сказал своему пророку: напиши слова утешения и надежды и пошли их людям, находящимся на чужбине. Иеремия записывал слова утешения Божьего и отсылал эти послания народу, плененному вавилонским царем. Судьба же самого пророка осталась неизвестной. Одни уверяют, что он уехал в Египет и умер там. Другие полагают, что Иеремия остался в разрушенном Иерусалиме. Третьи рассказывают, что Иеремия и его верный помощник Варух отправились вслед за переселенцами в Вавилон и там окончили свои дни. Как знать, где тут правда? Но с нами осталась книга его пророчеств в назидание другим народам.
Всему свое время!
Наши авторы и ведущие, профессиональные журналисты, знаменитые актеры, музыканты, писатели и спортсмены.
Радио России. Всему свое время.
Звездные сказки.
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Неизвестное дитя.
Читает Юлия Пересильд.
Было потом при посещении знатных гостей. Приезжий гость, назвавшийся Киприанус фон Бракель, приходился родственником нашему Бракелю, хотя и был родом значительно знатнее его. Он не только пользовался титулом графа, но носил на каждом из своих верхних платьев по большой вышитой серебряной звезде. Вышитая звезда была даже на его простыне для бритья. Потому, наверное, когда он год назад посещал Тадеуса Бракеля еще без толстой дамы, которая была его женой и без обоих детей, Феликс его спросил: «Вы верно, почтенный господин дядюшка, король?» Феликс вспомнил одну увиденную им картину, где был нарисован король с точно такой же звездой, потому и заключил, что дядюшка тоже король, если носит такие ордена. Дядюшка очень смеялся над этим вопросом и отвечал: «Нет, любезный племянник, я не король, но верный его слуга. И министр, и управляю многими людьми. Если бы ты происходил от брака или по прямой линии, то мог бы надеяться со временем носить такую же звезду, как и я. Но ты не более как просто фон, из которого многого выйти не может». Феликс ровно ничего не понял из дядюшкиных слов. Господин Тадеус Бракель и не счел нужным ему их объяснять. В этот свой приезд дядюшка, сидя за столом, вспомнил и рассказал историю о том, как Феликс решил, что он король своей жене. И та с восхищением воскликнула:
«Ой, трогательная, святая невинность!»
Мать позвала Феликса и Христлибу из их уголка, где они доедали остатки миндального пирога, утерла им рты и подвела к дядюшке и тетушке, которые поцеловали по разу обоих, приговаривая:
«О, милые, милые дети! О, деревенская простота!»
А затем сунули каждому в руки по какому-то свертку. Господин Тадеус Бракель и его жена чуть не заплакали от умиления при таком знаке милости от своих знатных родственников.
А Феликс, открыв сверток и обнаружив в нем вкусные конфеты, стал с удовольствием их грызть, в чем ему охотно помогала Христлиба. Дядюшка, увидя это, воскликнул: «Детки, детки, детки, так нельзя! Вы можете испортить себе зубы. Конфеты надо сосать, пока они не распустятся во рту сами, а не грызть». Феликс, услышав его, громко захохотал и воскликнул: «Ну что ты, дядюшка? Уж не думаешь ли ты, что я грудной ребенок и умею только сосать? Посмотри, какие у меня крепкие зубы!» И с этими словами он взял в рот несколько конфет сразу и так принялся их грызть, что зубы захрустели. «Ой, милая наивность!» — воскликнула толстая дама вместе со своим мужем. Но у господина Тадеуса Бракеля выступили капли холодного пота на лбу, так он был сконфужен поведением Феликса. Госпожа Бракель поспешила шепнуть Феликсу на ухо: «Да перестань же так хрустеть зубами, негодный мальчишка!» Это совсем обескуражило Феликса, совсем не понимавшего, что он сделал такого дурного. Потихоньку вынул он изо рта еще не прижеванные конфеты, положил их опять в сверток и сказал, подавая его дядюшке назад: «Возьми твой сахар себе, если его нельзя есть». Христлиба, привыкшая во всем подражать Феликсу, сделала то же самое. Тут уже господин Тадеус Бракель не выдержал и громко воскликнул: «Ах, многоуважаемый господин родственник, прошу вас, не осудите моего дурачка. Где ему было здесь, в деревне, набраться хороших манер? Ведь воспитать детей так, как вы воспитали своих, могут очень немногие». Граф Киприанус Бракель самодовольно засмеялся и важно посмотрел при этом на Германа и Адельгунду, которые уже давно съели свои сухари и чинно сидели на стульях, не шевеля ни пальцем, ни бровью. Толстая дама улыбнулась и прибавила: «Да, любезный родственник, воспитание детей было всегда нашей первой заботой». При этом она незаметно сделала мужу знак, и тот немедленно предложил Герману и Адельгунде множество вопросов, на которые они ответили, как по писанному, без запинки. Тут речь была и о городах, и о реках, и о горах, лежавших за тысячи миль, и носивших самые мудреные имена. Оба одинаково, безошибочно рассказали о разных зверях, живущих в жарких странах, о невиданных деревьях, плодах и травах. Рассказали так, как будто сами видели те деревья и пробовали те плоды. Герман отлично описал битву, произошедшую 300 лет тому назад, и назвал имена всех отличившихся генералов. Адельгунда в заключении рассказала что-то о звездах, еще дети поняли, что на небе будто бы есть какие-то странные звери и фигуры.
Ha 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 ha